Исторический календарь.
'Неистовый Виссарион. Ваучерный развод. Прототип Остапа Бендера. 11 июня 1811 года родился Виссарион Григорьевич Белинский. Его биография вполне достойна экранизации. Получился бы фильм в стиле нуар или, по меньшей мере, голливудский триллер. И в этом нет ни грана фантазии. Сам Белинский позднее опишет зарю своей жизни так. «Мать моя была охотница рыскать по кумушкам. Я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятую девкою, чтобы я не беспокоил ее своим криком. Она меня душила и била. Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и ругал площадно, вечная ему память. Я в семействе был чужой». Видно, поэтому критик говорил, что завидует людям, которые будут жить в 1940 году. И год он выбрал симптоматичный. На его родине, которая стала называться СССР, на экраны вышел фильм «Подкидыш», заканчивается война с финнами, Меркадер убивает в далекой Мексике Троцкого, Гитлер берет Париж, учреждается Сталинская премия по литературе. Ее бы Белинский, живи он в 1940-м, обязательно получил бы. Он же был революционным демократом, боролся за освобождение крестьян. Он стал символом дореволюционных свободомыслящих либералов, как они сами себя называли. О таких правдорубах и борцах еще вовсю издевался Чехов. На столе ничего случайного, все, каждая самая малейшая безделушка носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы было видно место, очерченное синим карандашом, с крупной подписью на полях «Подло». И самое главное, они верили, что делают что-то полезное для России и ее народа. После революции они все убегут за границу, оставив народ расхлебывать заваренную ими прекраснодушную революционную кашу. Большевики оказались умнее в этой революционной борьбе. Они сразу бросили лозунг «Фабрики – рабочим, а земля – крестьянам». А потом Ленин скажет в 1919 году: «Крестьяне не понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать». Так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Еще Ильич говорил: «Суд должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его». Террор – вещь абсолютно необходимая. И в данном случае Ильич только повторяет зады. Первыми о терроре и насилии как единственном средстве построить светлое будущее стали говорить в России декабристы и Белинский. Неистовый Виссарион писал своему приятелю: «Я начинаю любить человечество по-якобински. Чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я огнем и мечом истребил бы остальную. Я чувствую, что, будь я царем, непременно сделался бы тираном». 11 июня 1992 года в России была принята государственная программа ваучерной приватизации. Идеологами приватизации обычно называют Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Кстати, Чубайс в 1992 году говорил, что впоследствии один ваучер равен стоимости двух автомобилей «Волга». Помимо промышленных предприятий, приватизации подверглись и другие активы. Сельскохозяйственные предприятия, колхозы и совхозы, земля разных видов назначения и жилфонд. Итоги приватизации. Произошел переход от социализма к капитализму за счет появления частной собственности на землю, промышленные предприятия и жилфонд. Но с этого момента началось сильное экономическое расслоение населения. Зато появилась тонкая прослойка олигархов, получивших за небольшие деньги в собственность эти самые заводы, фабрики, землю. С 1992 по 2006 годы было приватизировано 120 тысяч предприятий. И бюджет за это получил всего около 17 миллиардов долларов по тогдашнему курсу. Согласно опросам, до сих пор 2/3 граждан России считают приватизацию нечестной и готовы в той или иной степени к пересмотру ее итогов. Насчет двух «Волг» за ваучер. Сам Чубайс в 1999 году писал, что для проведения приватизации было важным пропагандистское обеспечение. Надо было не только придумать эффективные схемы, убедить 150 миллионов человек населения встать со своего места, выйти из квартиры, получить ваучер, а потом еще и осмысленно вложить его. Конечно, пропагандистская составляющая была фантастически важна. 11 июня 1899 года родился авантюрист Осип Беньяминович Шор, прототип Остапа Бендера. Сын одесского купца второй гильдии. Учился в гимназии, некоторое время был студентом Новороссийского университета. Уже в молодости Шор занялся гениальными авантюрами. В годы НЭПа на сельскохозяйственной выставке он продемонстрировал курицу без единого перышка, которую не надо ощипывать. Мечта поваров и домохозяек. Одесские газеты вовсю раструбили весть об удивительном открытии отечественных селекционеров. Крупные мясозаводчики прислали в Одессу своих агентов, которые были приглашены в местное научное общество, где седой профессор прочел им длинную лекцию о революции в области птицеводства. В роли профессора выступил переодетый Шор. Фирма под названием «Идеальная курица» заключила контракты с крупнейшими птицефабриками юга России. Но в назначенное время куры заказчикам так и не поступили, а сама фирма исчезла. Осталась только одна курица с запиской на шее. «Мы, одесские селекционеры, вывели еще курицу без головы». Потом Шор предложил известной банде Васьки Косова гениальную идею ограбления банка. Воры пробрались в хранилище через печные трубы, переодевшись трубочистами, а Шор получил свой гешефт за идею. Потом Шор предложил раввину Берштейну остроумную идею продавать места в раю. Для наглядности на стене синагоги была вывешена схема рая, представленная как дорогой санаторий. Внизу был прейскурант, где каждый мог выбрать себе местечко в раю по вкусу и по карману. В трудные годы революции воин Шор пробирался из Москвы в Одессу без копейки в кармане, но в нем так и фонтанировали идеи. Не умея толком играть в шахматы, он представлялся гроссмейстером. Не держав ни разу в руках кисти, он устроился художником на пароход. Наведывался в различные учреждения под видом пожарного инспектора. А потом женился на тучной женщине, послужившей прототипом мадам Грица Цуевой. Он голодал, а она держала лавку. Так Шор и пережил зиму. А прибыв в Одессу, он стал оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом местного уголовного розыска. Успешно боролся с бандой Мишки и Пончика. После этого Шор мотался по Советскому Союзу, сидел в тюрьме за какие-то махинации, долгое время скрывался в Ленинграде, а затем перебрался в Москву, где жил у своего одесского приятеля, писателя Юрия Олеши, автора «Трех толстяков». Последние годы жизни, а скончался он в 1978 году, Шор жил у сестры в Москве в крохотной комнатенке. О своем боевом прошлом он никому не рассказывал. А вторая жизнь Осипа Шора началась так. В половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул. «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом, узком в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Звали молодого человека Остап Бендер. За свою жизнь он переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород. Без носков, без ключа, без квартиры и без денег.